Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня в нашем выпуске. Телесюжет о выдуманной войне показывали 30 минут, но скандал разворачивается, видимо, надолго.
Паника объяла практически все население Грузии. Телефонные сети были перегружены, участились вызовы скорой помощи, появились очереди около бензоколонок.
Чеченский писатель Канта Ибрагимов неожиданно выдвинут на Нобелевскую премию. Другие писатели строят прогнозы.
Канта Хамзатович от Нобелевской премии отказываться не станет. Премию получит и передаст в фонд Кадырова.
9 сентября похоронили первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзимба. О нем вспоминают соратники.
Он внес совершенно новую волну, новую струю политику Абхазии в этот период.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Тбилиси завершилась акция протеста против вчерашнего сюжета на телекомпании и медиа. Президенты США и России удовлетворены ходом переговоров по СНВ. В России сегодня день голосования. В Тбилиси прошла акция протеста в связи с показом телекомпании «Меди» сюжета о якобы произошедшем вторжении в Грузию российских войск. В центре города собрались правозащитники, оппозиционеры и общественные деятели. Они требуют наказать тех, кто был причастен к созданию фальшивого информационного выпуска, вызвавшего панику среди населения. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что показанный «Меди» сюжет был неприятным, но максимально приближенным к реальности. По мнению Саакашвили, инсценировка способствовала тому, чтобы уберечь Грузию от новой войны. Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила, что «Имедиа» нарушила кодекс вещания. Было решено, что неправительственные организации и представители общества подготовят специальное обращение в связи со вчерашним выпуском «Хроники». Обращение планируется подготовить в адрес дипломатического корпуса, который, по мнению участников акции, власть поставила в довольно неудобное положение, а также в адрес грузинской армии. Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия»» бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе обвинила власти в запугивании народа и сообщила, что юристы ее партии уже готовят обращение в суд. Другой лидер оппозиции Ливан Гачичеладзе считает, что необходимо ввести санкции в отношении телеканала, например, приостановить лицензию. Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила, что «Имедиа» нарушила кодекс поведения вещания. Телекомпания извинилась перед населением Грузии за сюжет. В Чечне при проведении спецоперации погибли двое военнослужащих. Бой произошел в ночь на воскресенье в районе села Бамут, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. О потерях боевиков информации нет. Погибшие сотрудники спецназа из Уфы и Самары, служившие в Чечне по контракту. На окраине дагестанского города Хасавюрт сегодня в результате взрыва контужены трое сотрудников службы безопасности компании «Черноморск-Транснефть». Как передает Интерфакс со ссылкой на местные правоохранительные органы, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля с охранниками газопровода «Баку-Новороссийск». Пострадавшим оказана помощь, ведется следствие.
Как говорит руководитель ассоциации...
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев выразили удовлетворение ходом переговоров о подготовке нового договора о стратегических наступательных вооружениях. В субботу лидеры двух стран обсудили эту тему в телефонном разговоре. Как сообщили в пресс-службе Кремля, текст документа согласован и уже можно говорить о конкретных датах представления договора для подписания главами двух государств. Во вторник в Женеве возобновились двусторонние консультации по СНВ. Ранее и Москва, и Вашингтон неоднократно заявляли, что близки к согласованию текста документа, признавая, однако, наличие нерешенных вопросов. Срок прежнего договора об СНВ истек в декабре прошлого года. Центр избирком России обнародовал первые предварительные данные об итогах выборов в региональное законодательное собрание. В 5 регионах, где уже идет подсчет голосов, побеждает правящая партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ. Избирательный барьер преодолели также ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев. В ряде регионов общественные наблюдатели заявляют о случаях незаконной агитации, подкупа избирателей, использования документов умерших людей. Ранее общественные наблюдатели заявляли о случаях незаконной агитации, подкупа избирателей. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» сообщила о препятствиях работе ее представителях на выборах, рассказывает Данила Гальперович.
Как говорит руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, одним из наиболее распространенных нарушений на выборах являются несброшурованные списки избирателей. Это делается в нарушение всех инструкций и означает, что один из листов может быть, например, унесен в какое-нибудь соседнее помещение. Кроме того, наблюдалась агитация вблизи участков избирательных, что, конечно, запрещено. И в некоторых местах присутствовали на участках представители местной администрации, что также является нарушением. Ну и ассоциация «Голос» говорит, что ее корреспондентов массово не допускали на избирательные участки. Как говорит Лилия Шибанова, конечно же, главное – это оказаться на этих избирательных участках тогда, когда, собственно, голосование пройдет и начнется подсчет, самая закрытая и самая сложная часть избирательного процесса. В результате ее и появляются вот те протоколы, о которых часто потом идут долгие споры.
Рассказала Данила Гальперович. На севере Косово в воскресенье подверглась нападению сотрудники международной полиции. По сообщению полицейской миссии Евросоюза в Косове, ее автомобиль был обстрелян на севере края, в районе, где проживают в основном сербы. Сразу после обстрела на пути следования машины взорвалась бомба небольшой мощности, никто не пострадал. В заявлении миссии ЕС говорится, что такие происшествия подрывают репутацию Косово, чьи власти заявили о стремлении вступить в Евросоюз. Косовские албанцы провозгласили независимость края от Сербии в феврале 2008 года. Белград, как и большинство косовских сербов, не признает независимость Косово.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире. Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. А теперь о событиях минувшей недели на Кавказе и за его пределами более подробно. Как мы уже сообщали в новостях, вчерашний информационный выпуск «Хроника» на телеканале «Эмеди» спровоцировал в Грузии большой скандал. 30 минут людям показывали кадры о вторжении в страну с севера, а потом сообщили, что все это смодулировано, что так могло бы быть. Возмущению в Грузии нет предела. Жесткие заявления делают оппозиционеры, общественные деятели, журналисты. Кстати, возмутился и президент Михаил Саакашвили, хотя многие считают, что сюжет на телеканале «Эмеди» не мог выйти без его ведома. Пресс-секретарь президента после трансляции выразила от имени Саакашвили протест. Но это не уняло людей. Сегодня представители оппозиции, неправительственных организаций и общественные деятели провели акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом мы уже сообщили только что в новостях. Телекомпания «Эмеди» принесла извинения телезрителям за выпуск в эфир вымышленного репортажа о вторжении российских войск, который не соответствовал действительности. Грузинские оппозиционеры тем временем потребовали немедленного созыва Совета безопасности ООН с целью рассмотреть телевизионный инцидент. Нина Бурджанадзе обвинила руководство страны в запугивании народа и заявила, что намерены подать в суд на телекомпанию «Эмеди». Тему продолжит моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
В сымитированном выпуске была представлена одна из версий, по которой могут развиться события 7 июня этого года. По версии автора этой идеи, оппозиция проиграет предстоящие выборы в местное самоуправление, после чего взбунтуется. В Цхинвали убьют Эдуарда Кокоэты, после чего российские войска вторгнутся на территорию Грузии. А Бурджанадзе и Ногайдели перебегут в Цхинвали, где создадут народное правительство. Согласно версии автора в постановке, часть грузинской армии также перейдет на сторону врага, а президента страны убьют. Сегодня в течение дня свой протест один за другим выражали как политики, так и неправительственные организации. Среди них и Ассоциация молодых юристов. По словам представителя организации Тамуны Курдзая, телекомпания «Эмеди» нарушила кодекс поведения вещателя, согласно которому для зрителя должно быть очевидно, что представленная в новостях или общественно-политических программах ситуация не реальность, а постановка. По словам Курдзая, из-за вчерашнего сымитированного выпуска Национальная комиссия Грузии по коммуникациям может наложить санкции на телекомпанию «Эмеди».
Санкции может выражаться как и в повреждений, так и в штрафе, и также при остановлении лицензии, и так и упразднении лицензии. Можно против телекомпании возбудить иск, если существуют и те лица, которым этот сюжет причинил ущерб. Например, некоторым стало плохо, если вызывали скорую.
Пока неизвестно, будут ли наложены санкции на телекомпанию. Об этом станет известно завтра, после того, как Национальная комиссия Грузии по коммуникациям проведет заседание и примет соответствующие решения, говорит глава правового департамента комиссии Кахи Курашвили.
Обязательно мы должны поддержать пропорциональность, потому что, с одной стороны, все вещатели пользуются редакционной независимостью. Редакционная независимость – это охраняемая конституцией право вещателей. Но, с другой стороны, есть и право потребителей, зрителей, слушателей получать четкую и точную информацию о происходящих и постановке, которые применяют этот формы в информационных выпусках, они должны вести в заблуждение населения страны.
Оппозиционные партии считают, что ответственность за показ сымитированного сюжета лежит на властях Грузии. По словам лидера новых правых Давида Гамкрелидзе, правительство монополизировало практически все телевизионное пространство и таким образом устраивает информационный террор всему населению. То, что специальный репортаж вызовет серьезное недовольство, предсказывали еще в течение программы сами гости. По словам редактора газеты «Резонанс» Лаши Тугуши, который присутствовал в студии во время показа выпуска, гости ничего не знали об этой идее и, придя в студию, оказались перед фактом.
Я хочу прямо выразить свой протест, потому что медиа не должна делать такого типа вещи. Мы должны отражать реальность, а не создавать ее.
Свои извинения телекомпания приносила еще в течение программы. Руководство канала необходимость сымитированного выпуска объясняло реальной опасностью. Однако позиция руководства канала не успокоила часть общества, которая, несмотря на позднее время, начала собираться перед зданием телекомпании. Подошли и политики, среди них Нино Бурджанадзе, которая была особенно возмущена. Лично я собираюсь внести иск от имени нашей партии не только потому, что мы были упомянуты в этом сюжете, а потому что это был криминальный сюжет. Вчерашний сымитированный информационный выпуск раскритиковал и президент Михаил Саакашвили. При этом президент Грузии подчеркнул, что таким может быть и будущая реальность. Критику Саакашвили заслужили и те политики, которые ведут переговоры с российским правительством. Имея в виду Нино Бурджанадзе и Зураба Ногайдели, Саакашвили заявил.
После встречи с нашими двумя бессовестными грузинами, Путин, спустя два дня после последней встречи на закрытом расширенном заседании, с апломбом заявил. Вот видите, грузины ни на что не могут долго концентрировать свое внимание, кроме песен и плясок.
Но после вчерашнего телесюжета о программе «Хроники» многим Грузии сегодня не до песен и плясок, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В стране, по сути, началась паника. Население приграничных с Южной Осетией сел покинуло дома. Десятки человек госпитализированы с диагнозом инфаркт миокарда. А одна женщина, чей сын служит в армии, по сообщению представителя парламентской оппозиции, погибла от разрыва сердца. Мэр столицы и наиболее вероятный преемник Михаила Саакашвили Гигию Гулава немедленно осудил сюжет, выступая в эфире другой общенациональной телекомпании «Рустави-2», и сообщил, что население бросилось скупать продукты, заполнять баки машин бензином и снимать деньги со счетов в банках, используя пластиковые карточки.
Телевизионный обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева охарактеризовала подобные эксперименты в телеэфире довольно резко.
Цинизм шутников и экспериментаторов от радио и телевидения в том и состоит, что, используя уникальные возможности медиа, их природную сиюминутность, достоверность, одномоментный охват миллионов, подходящий и, как правило, тревожный политический момент, во всех трех случаях подспудное ожидание беды. Эти творцы манипулируют обычными людьми, играя на естественном чувстве страха. Называется все это подлостью.
Это было мнение московского телевизионного обозревателя радио «Свобода» Анны Качкаевой. А грузинский политолог Сосиот Искаришвили полагает, что нынешняя власть очень неуклюже раздувает русофобию для радиукрепления своих политических позиций.
Кому это выгодно? Конечно, выгодно той власти, которая боится собственного народа, который может видеть опору только очень четкой русофобии. Я не исключаю, конечно, наличие опасностей со стороны недемократической России в адрес Грузии, но то, что позволяет себе грузинская власть, это, конечно, выходит за рамки элементарных демократических понятий, и только одному остаться во власти, обвиняя всех во всяких грехах, возвеличивая только себя, и таким образом стараться как-то напугать и население тоже. Так сильно повеяло новым 37-м годом, когда называются и фамилии предателей, и перспективы их прихода во власть оцениваются как настоящий ад для страны.
Мы уже слышали, что президент Грузии Михаил Саакашвили осудил телесюжет, но Сосоц Искаришвили убежден, что вина Михаила Саакашвили в появлении этого сюжета довольно-таки заметная.
Уже сегодня, выступая в Балнишском районе перед изумленной местной публикой, он практически подписался с авторства этой передачи, когда практически повторил все те же обвинения в адрес оппозиционеров и высказал все те же подходы такой опасности, как приход во власть некоторых оппозиционеров, которых он называл пофамильно. Видимо, все-таки очень сильно подействовало на господина Саакашвили тот факт, что в отличие от бывшего премьер-министра, бывший спикер грузинского парламента не контролируется им. Ее контакты в Москве, они заставили власть раскрыться и практически напасть на перспективу демократических выборов.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Спецоперации силовых структур, похищение людей, преследование журналистов в республиках Северного Кавказа – таковы не меняющиеся в течение многих лет сюжеты правозащитного центра «Мемориал». Глава Назрановского офиса «Мемориала» Тимур Акиев рассказал нам о последних событиях в Ингушетии.
На прошлой неделе в Ингушетии был убит один из идеологов вооруженного подполья боевиков на Кавказе, Александр Тихомиров, он же Саид Бурятский. Это произошло 2 марта в ходе спецоперации в селении Казово. Всего, по официальным данным, в ходе спецоперации было убито 7 человек. 11 человек задержаны. Все началось рано утром. Большое село, 25-тысячное население, было блокировано. В 6 часов утра на улице Албогачиева и на улице Картоева начался бой. По имеющейся у нас информации, на улице Албогачиева был заблокирован дом, принадлежащий семье Добриевых. Сами хозяева в этом доме не живут, а кто находился там, пока установить не удалось. На улице Картоева был заблокирован дом, принадлежащий семье Картоевых. Там проживал старший из братьев Тухан, и еще несколько домов, которые расположены по соседству, принадлежат его родным братьям. В ходе боя, который продолжался в течение всего дня, были убиты 4 брата Картоевых и еще 3 неизвестных. Впоследствии один из неизвестных был опознан как Саид Бурятский. Родственники Картоевых утверждают, что ни о каком Бурятском они не знают и что их родные не имеют никакого отношения к вооруженному подполью. Они также заявляют о случае массового мародерства в их доме и о целенаправленном уничтожении жилого имущества. Всего в ходе спецоперации было разрушено 7 домов, принадлежащих семье Картоевых. Трупы убитых родственникам переданы не были. 10 человек доставлены в Москву. Им предъявлены обвинения в причастности к подрыву Невского экспресса. Родственники встречались с президентом Ингушетии Евкуровым. И Евкуров на этой встрече озвучил официальную точку зрения по результатам спецоперации. Однако родственники продолжали настаивать на том, что и убитые, и задержанные никакого отношения к вооруженному подполью не имеют. Встреча закончилась ничем, каждый остался при своем. Еще один неприятный инцидент произошел в Пятигорске. Там 4 марта пропал при невыясненных обстоятельствах житель Ингушетии Михаил Плиев. Он поехал с беременной женой для того, чтобы обследовать ее в одном из медицинских учреждений Пятигорска, вышел из гостиницы и пропал бесследно. Родственники обращались в милицию, писали заявление в прокуратуру, но никаких результатов. 6 марта они перекрыли трассу Слепцов-Назрань в селении Плиева возле здания администрации и требовали вернуть пропавшего человека, так как они считали, что Михаил Плиев был похищен. С митингующими встретился президент Ингушетии Евкуров, который сказал, что они имеют право митинговать, но попросил их не перекрывать дорогу и пообещал сделать все возможное для того, чтобы найти пропавшего человека. Повторная встреча президента Ингушетии с родственниками пропавшего произошла 11 марта он опять-таки заверил родственников, что примет все необходимые меры для того, чтобы разыскать похищенных людей в Ингушетии, в том числе и Микаила Плиева. Однако по состоянию на 12 марта местонахождение Микаила Плиева установить не удалось. Следует отметить также, что 9 марта, недалеко от места проведения митинга в селении Плиева, были задержаны журналисты журнала «ДОЖ». Неизвестные сотрудники, которые не представились, остановили Исрапила Шавхалова и его коллегу Абдулу Дудуева и потребовали, чтобы они сели в машину и проехали в какое-то РОВД. Исрапил Шавхалов и Абдулла Дудуев отказались куда-либо следовать. В течение почти часа неизвестные задавали разные вопросы о цели визита Шавхалова и Дудуева в Ингушетию. Выяснив в итоге, что они не являются иностранными журналистами, их отпустили. 10 марта журналисты журнала «ДОЖ» встретились с президентом Евкуровым, который сказал, что к задержанию журналистов могли быть причастны силы, которые пытаются дискредитировать власть в Ингушетии. Кто стоит за этим задержанием и какие это силы, он не уточнил.
Рассказывала глава Назрановского офиса мемориала Тимур Акиев. Из Ингушетии в Карачаево-Черкесию. Громкое убийство ректора Исламского института Исмаила Бастанова в прошлом году. Правоохранительные органы сразу объявили делом рук исламистского подполья. Против этой версии неожиданно выступили депутаты местного парламента. Рассказывает Мурат Гугимухов из Черкесска.
Расследование убийства заместителя муфтия Карачаево-Черкесии и Ставрополья, ректора Исламского института Исмаила Хаджибастанова, обретает черты громкого политического скандала. Парламент республики усомнился в результатах следствия, полученных, по мнению депутатов, под пытками. По подозрению в причастности к убийству были задержаны 6 молодых мусульман, среди которых оказались имам кисловодской мечети Назбия Джиев, глава сельского поселения Новая Тиберда Рашид Блимготов и родной племянник муфтия Карачаево-Черкесии и Ставрополья Рамазан Бердиев. Последнее обстоятельство породило массу слухов о едва ли непричастности к преступлению и самого муфтия. В ответ Исмаил Бердиев публично признал, что влияние подполья, увы, достигло и его ближайшего окружения, но он не ждет для них снисхождения. Более того, муфтий выступил против развернутой в республике кампании по сбору подписей граждан под обращением в защиту подозреваемых.
По ходу этого расследования выявилось то, что официальный представитель духовенства и имам мечеть, а также мой племянник подозревается. Идет следствие. Люди не знают и ставят свои подписи. Несколько сотен человек уже подписались вот так. Вот миллион подписей соберет, если человек виновен, он должен понести наказание.
Мотивом преступления Исмаил Бердиев назвал попытку исламского подполья установить контроль над духовным управлением мусульман.
Ну, цель-то какая? Прийти к власти сюда. Для этого они могли бы сразу меня убить. Мы их бы имамы же не избрали бы. Вот они хотели уже прийти в исламский институт. Ребята, которые там учатся, их везде поставят и уже полностью захватить власть.
Мнение муфтия и выводы следствия не разделяют парламентарии. В отличие от Исмаила Бердиева, многие депутаты заявили о том, что лично знали подозреваемых как добропорядочных законопослушных граждан. И по имеющейся у них информации, признания Рашида Блимготова и Назби Аджиева в совершении этого преступления были получены под пытками. Депутат Народного собрания Харшим Тикеев сравнил расследование этого дела с репрессиями 1937 года.
У нас в России пытки были, есть.
Необходимо отметить, что это первый случай за 20-летнюю историю, когда законодательное собрание проявило обеспокоенность по поводу нарушений прав человека. Внезапный интерес к правам человека в этом деле на фоне заявлений муфтия Бердиева породили массу слухов о способности исламского подполья лоббировать свои интересы на уровне республиканской власти. Впрочем, есть и другие версии, выдвигаемые экспертным сообществом. Убийство Бастанова могло стать следствием борьбы за контроль над финансовыми потоками, проходящими через духовное управление, борьбы между официальными имамами и аффилированными с ними бизнес-структурами. Интерес парламента к расследованию убийства Бастанова эксперты связывают с тем, что светские власти хотят вывести из-под удара некоторые тайны своего материального благополучия. Другой эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин считает, что обе эти версии преступления, экономического и религиозного конфликтов, не противоречат, а скорее дополняют друг другу.
Участие представителей радикального ислама в решении экономических вопросов далеко не новость для Северного Кавказа. Например, мы знаем, что в ряде регионов их активность в отношении продажи алкоголя особенно росла в те моменты, когда там шел передел данного рынка. Для Карачаева Черкесии, наверное, особенно верно то, что нет непроходимой грани здесь, потому что если в каких-то других регионах подполье – это группа, которая существует не обычной нормальной цивилизации, то в данном регионе часто бывает, что люди, которые, так сказать, жили совершенно нормальной жизнью, вдруг оказывались связаны с экстремистским подпольем.
Это был материал нашего корреспондента в Карачаево-Черкесии Мурата Гукимухова.
Эхо Кавказа.
Из Черкесска в Киев. В центре внимания экспертов послевыборная кадровая политика во властных кругах Украины. Президенту Виктору Януковичу, вопреки прогнозам, удалось сформировать в Верховной Раде новую правящую коалицию. Первым своим шагом она утвердила в должности премьер-министра страны, которым стал давний соратник Януковича Николай Азаров. Оппозиция во главе с Юлией Тимошенко обратилась в Конституционный суд с иском из-за того, что коалиция создана вопреки действующему законодательству. Все это произошло на этой неделе, 11 марта. В этот же день корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко передал этот материал из Киева.
В новую коалицию, получившую название «Стабильность и реформы», вошли 235 парламентариев. Кроме фракции пропрезидентской партии регионов, коммунистов и блока «Литвина», к большинству присоединились четверо внефракционных депутатов и 12 перебежчиков из блока «Тимошенко» и «Нашей Украины» народной самообороны. Такой формат коалиции стал возможным после того, как накануне был принят Верховной Радой и подписан главой государства закон о внесении изменений в парламентский регламент, который предполагает, что большинство могут формировать не только фракции, как гласит Конституция Украины, но и отдельные депутаты. Спустя два часа после объявления нового формата правящей коалиции в парламенте утвердили и весь состав нового правительства во главе с регионалом и одним из ближайших президентских соратников Николаем Азаровым. Он занимал посты вице-премьера и курировал экономическую политику в двух правительствах Виктора Януковича. Отвечая на вопросы депутатов, Азаров заявил, что его кабинет министров готов к непопулярным мерам.
Разумеется, если необходимо будет принимать жесткие меры, мы объясним людям, какие это жесткие меры, и мы пойдем на их принятие. Ни у кого сомнений никаких не должно быть, потому что ситуация в стране, конечно, критическая. Мы должны использовать все абсолютно ресурсы бюджета, экономики, ресурсы людей богатых.
Вице-премьером, возглавившим экономический блок правительства, стал бронзовый призер первого тура президентских выборов бизнесмен Сергей Тегибко. По президентской квоте назначены министром иностранных дел посол Украины в России Константин Грищенко, министром обороны, бывший командующий ВМС Украины адмирал Михаил Ежель и председателем службы безопасности, до этого времени первый заместитель руководителя спецслужбы Валерий Хорошковский. Оппозиция считает антиконституционными и большинство и его правительство. Тем не менее, регионалы утверждают, что коалиция вполне законна до тех пор, пока Конституционный суд, куда уже обратились оппозиционеры, не докажет обратное. Впрочем, по словам депутата от партии регионов Ирины Гориной, даже если коалиция стабильности реформы будет признана нелегитимной, она продолжит работу и глава государства не будет распускать Верховную Раду. Такое право президент получает по Конституции, если парламент в 30-дневный срок после распада прежней коалиции не сможет сформировать новую, говорит Ирина Горина.
Мы уверены в том, что Конституционный суд подтвердит правильность сейчас нашего подхода. Но даже если будет и наоборот, то коалиция будет работать, и у президента останется только право, а не обязанность, допустим, распускать парламент и точно так же влиять на работу правительства.
Между тем, блок Тимошенко объявил себя единственной настоящей оппозиционной силой к режиму Виктора Януковича и планирует в ближайшее время создать теневое правительство будущего. Одной из его главных задач лидер оппозиции Юлия Тимошенко назвала защиту государственной собственности от пришедших в правительство олигархов и их ставленников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Скинвале, как и в Москве, 21 час 29 минут, в Тбилиси на час больше. Наши материалы, напоминаю, вы можете также найти на интернет-сайте www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира, с помощью которого радио «Эхо Кавказа» можно слышать и без транзистора. Во второй части нашей программы следующие материалы. Чеченский писатель Канта Ибрагимов выдвинут на соискание Нобелевской премии. О первом президенте самопровозглашенной республики Абхазия Владиславе Ардзинба главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий побеседовал с его соратником, бывшим секретарем Совета безопасности Абхазской республики Станиславом Лакобо. А теперь время краткой сводки новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Тбилиси прошла акция протеста в связи с показом телекомпании «Имеди» сюжета о якобы произошедшем вторжении в Грузию российских войск. В центре города собрались правозащитники, оппозиционеры и общественные деятели. Они требуют наказать тех, кто был причастен к созданию фальшивого информационного выпуска, вызвавшего панику среди населения. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что показанный «Имеди» сюжет был неприятным, но максимально приближенным к реальности. По мнению Саакашвили, инсценировка способствовало тому, чтобы уберечь Грузию от новой войны. Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила, что «Имеди» нарушила кодекс вещания. Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, обвинила власти в запугивании народа и сообщила, что юристы ее партии уже готовят обращение в суд. Другой лидер оппозиции Ливан Гачичеладзе считает, что необходимо ввести санкции в отношении телеканала. Например, приостановить лицензию. Телекомпания извинилась перед населением Грузии за сюжет. В Чечне при проведении спецоперации погибли двое военнослужащих. Бой произошел в ночь на воскресенье в районе села Бамут, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. О потерях боевиков информации нет. Погибшие сотрудники спецназа из Уфы и Самары, служившие в Чечне по контракту. На окраине дагестанского города Хасавюрт сегодня в результате взрыва контужены трое сотрудников службы безопасности компании «Черноморск-Транснефть». Как передает Интерфакс со ссылкой на местные правоохранительные органы, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля с охранниками газопровода «Баку-Новороссийск». Пострадавшим оказана помощь, ведется следствие. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев выразили удовлетворение ходом переговоров о подготовке нового договора о стратегических наступательных вооружениях. В субботу лидеры двух стран обсудили эту тему в телефонном разговоре. Как сообщили в пресс-службе Кремля, текст документа согласован и уже можно говорить о конкретных датах представления договора для подписания главами двух государств. Во вторник в Женеве возобновились двусторонние консультации по СНВ. Ранее и Москва, и Вашингтон неоднократно заявляли, что близки к согласованию текста документа, признавая, однако, наличие нерешенных вопросов. Срок прежнего договора об СНВ истек в декабре прошлого года. Центр избирком России обнародовал первые предварительные данные об итогах выборов в региональное законодательное собрание. В пяти регионах, где уже идет подсчет голосов, побеждает правящая партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ. Избирательный барьер преодолели также ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев. В ряде регионов общественные наблюдатели заявляют о случаях незаконной агитации, подкупа избирателей, использования документов умерших людей.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. В Тбилиси 22 часа 33 минуты. Продолжаем нашу программу. Чеченский писатель Канта Ибрагимов выдвинут на соискание Нобелевской премии. Писательское сообщество России обескуражено, поскольку не может понять, о ком идет речь. Книги его сегодня найти почти невозможно. Но Герману Садылаеву удалось прочитать роман «Детский мир», который и выдвинут на соискание Нобелевской премии.
А у нас радостная новость в кои-то веки. Чеченский писатель Канта Ибрагимов номинирован на Нобелевскую премию 2010 года по литературе. Нобелевский комитет уже прислал ему извещение. Они обычно еще просят дать письмо, подтверждающее, что номинант, в случае, если ему будет присужден приз, от него не откажется. А то были скандальные ситуации. Я думаю, Канта Хамзатович от Нобелевской премии отказываться не станет. Канта Хамзатович все сделает правильно. Премию получит и передаст в фонд Кадырова на возрождение Чечни. Особенно интересно, как на эту новость прореагировало российское литературное сообщество. Все в шоке. Все спрашивают друг у друга, это ошибка, шутка, утка? Кто такой Канта Ибрагимов? Откуда он вообще взялся? Даже собрали в срочном порядке союз писателей и выдвинули настоящего русского писателя, Валентина Распутина. Да только поздно, срок номинации прошел. А ведь Канта Хамзатович уже получал государственную премию Российской Федерации по литературе за 2004 год. Лично Владимир Путин вручал. Литературное сообщество никакого значения данному факту не придало. Мол, простой политический жест. Порядки замирения Чечни. Вот вам кнут система ГРАД, вот вам пряник лауреат. Зато теперь Нобелевка. Нобелевка – это, конечно, тоже политика, но уже очень большая. И все в недоумении. Все бросились в магазины покупать номинированный роман Ибрагимова «Детский мир» и обнаружили, что в магазинах его нету. А откуда ему взяться в магазинах, если он был выпущен в 2005 году неизвестным издательством тиражом в 3000 экземпляров? Поэтому я расскажу. Роман «Детский мир» про Первую Чеченскую войну, события 1994-1995 годов. Главный герой романа – мальчик. Его так и зовут «Мальчик», потому что имени своего он не помнил и в детском доме колонии назвался Кант, что по-чеченски значит «мальчик». Мальчик необычный. Он немного экстрасенс и умеет играть на скрипке. И вообще такой индиго-мальчик. Все его любят и все его пытаются спасти, даже федералы. А он ждет возвращения своих родителей, которые погибли, и вспоминает про воздушный шарик, улетевший в небеса к папе и маме. Еще в романе рассказаны истории родственников мальчика. Есть его тетя Роза, неудачно выходившая замуж за нового чеченца, бизнесмена-бандита-чиновника. Есть русская бабушка-учитал, как ее зовет мальчик, которая оказывается потомком дворянского рода, и тут следует экскурс в историю. Вообще, Канта Хамзатович Ибрагимов очень хороший писатель. Ну, может, не очень, но хороший. А может, и не хороший, но писатель. Почему о нем в русском литературном сообществе раньше никто не знал? Потому что пишет Канта Хамзатович, ну, как бы по-русски, но не очень хорошо. Эдакий соцреализм. Поэтому никто не верит, что Ибрагимов получит Нобелевку. А я вот верю, потому что королевское жюри наверняка будет читать перевод. А хороший перевод, к примеру, на английский язык, сгладит все стилистические погрешности.
Это был Герман Садулаев.
Эхо Кавказа.
9 сентября в своем родном селении Нижняя Шера был похоронен первый президент самопровозглашенной республики Абхазия Владислав Ардзинба. О личности первого президента самопровозглашенной республики Абхазия главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий поговорил с его соратником, бывшим секретарем Совета Безопасности самопровозглашенной республики Станиславом Лакоба.
Добрый вечер, Станислав. Я хотел бы затронуть темы, которым, как мне кажется, надо подвести итог. Они важны для Абхазии последних 2-3 недель. Конечно, это личность первого президента Абхазии Ардзинба, которого сейчас очень активно обсуждают как в Грузии, так и в Абхазии. При всей разности оценок, мне кажется, что есть нечто общее. И там роль Ардзинба, его значение для новейшей истории Абхазии и Грузии оценивается очень высоко. И в Грузии, и в Абхазии говорят о том, что если бы не Ардзинба, то ход событий пошел бы совершенно иначе. Возможно, не было бы войны, возможно, бы не было чего-то еще. Вы согласны с такой оценкой?
Я согласен с тем, что это, конечно, был неординарный человек, можно сказать, уникальная личность, и, видимо, прежде всего в силу того, что он был исследователем, ученым, что он не принадлежал каким-то партноменклатурным структурам никогда, и во многом был просто свободен сам по себе как человек, и, конечно, Он внес совершенно новую волну, новую струю политику Абхазии в этот период. Если считать с 90-го года, когда он стал председателем Президиума Верховного Совета.
Станислав, я вас перебью, извините, но вот такой взгляд релятивистский на вещи, он предполагает, что если бы не Ардзинба, то, ну, наверное... Народ Абхазии, абхазы, население Абхазии, оно не стало бы не отвечать, скажем так, на вторжение. Что, в общем, это было исключительно его единоличное решение начать это, военные действия.
Вы знаете, это абсолютно абсурдная вещь, потому что народ ведь... Национально-освободительное движение в Абхазии, оно, в общем-то, с 1931 года фактически развивалось, и каждые 10 лет происходили в Абхазии выступления. Ардзинба был просто выразителем этих чаяний народных. И говорить о том, что Ардзинба в этом плане сыграл какую-то роль, что вот он чуть ли не начал какое-то вооруженное сопротивление, я думаю, что это неверно, потому что никто не ждал команд Ардзинба, когда вошедшие войска Госсовета стали расстреливать просто мирных граждан в первые же дни, первые же часы. За что? Задался вопрос, где вы живете? Когда человек отвечал гражданский без оружия, что он живет в Абхазии, его расстреливали тут же. Вот что происходило.
Станислав, ну вот парадоксальным образом эта точка зрения утвердилась не только в Грузии, там понятно почему, но она сегодня, в общем, принята на вооружении и в Абхазии. То есть ощущение, что абхазы отказывают себе, что ли, в исторической субъектности.
Я думаю, что это принижает роль абхазов. Это периодически в истории Абхазии были моменты очень серьезные, когда подобные события не происходили. Это было и в 11 веке, это было и в 13 веке, и в 17 веке. Это ведь не первый раз.
Станислав, и, может быть, по Владиславу Ардзинбе последний вопрос. Его причисляют к сонму, его причисляют к ряду, числят в списке национальных лидеров, то есть лидеров, взявших на вооружение националистическую идеологию. Действительно, ее значительные элементы, ну, скажем, как известная статья Конституции Абхазии, которая предполагает, что только абхаз может быть президентом этой республики, эти элементы, они сохраняются. Скажите, а все-таки развитие Абхазии, оно может как-то немножко уйти вот от этого пути?
Я хотел бы, во-первых, сказать, что Ардзинба с самого начала опирался на все слои абхазского общества, не только на абхазов, потому что Абхазия страна многонациональная. Его поддерживали общины и греческая, и армянская, и славянская. То есть фактически все русскоговорящие население поддерживало в этот период эту политику, потому что эта политика была такой, я бы сказал, толерантной по отношению к другим народам. Да и часть грузин, в общем-то, поддерживала это в этот период, местных грузин, проживающих в Абхазии. Говорить на основании того, что вот статья «только абхазец может быть президентом», что здесь есть оттенок какого-то национализма, я думаю, что это все же было бы не совсем справедливо. Нужно знать то, в каких условиях вообще формировалась Абхазия в последние десятилетия советского периода, что пережила в ходе репрессий Абхазии. Это фактор, который прежде всего говорил о том, что абхазам нужно выжить и утвердиться. Мы никогда никому не угрожали на своей территории. Мы на своей территории были в меньшинстве.
О первом абхазском президенте Ардзинба главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий говорил с его соратником, бывшим секретарем Совета Безопасности Самопровозглашенной Республики Абхазия Станиславом Лакоба. Продолжаем абхазскую тему. Сегодня в этой самопровозглашенной республике много говорят о демографической проблеме. Многие даже не подозревают, что в Абхазии встречаются случаи двоеженства. Связано это не с религией. С чем именно, об этом узнаете в материале нашего корреспондента Сухуми Виталия Шария.
Не так давно в селе Адхара Гудаутского района проводили в последний путь одного из местных крестьян. Все было, как обычно бывает в таких случаях, за исключением следующей детали. Среди женщин, в черном стоявших и причитавших за гробом, была не одна, а две вдовы покойного. Они и сейчас продолжают жить вместе в том же доме. Многие люди, не раз бывавшие в Абхазии и, казалось бы, неплохо ее знающие, даже не подозревают, что среди абхазов встречается двоеженство. Наверное, потому что эти случаи крайне редки. Связано это явление не с религиозными верованиями. Да, в Абхазии есть ряд сел, в основном в Гудаутском районе, где жители считают себя мусульманами. Но, как правило, все их отличие от соседей христиан сводится лишь к тому, что они отмечают не 40, а 52 дня после смерти покойника. Именно так, кстати, намечено и в семье похороненного первого президента Абхазии Владислава Арзинда, да еще к некоторым мелким обрядовым деталям. Не связано это и с потерями, как можно было бы предположить, мужского населения во время недавней грузино-абхазской войны. На самом деле тогда погибло около 5% абхазов мужчин, что намного меньше потерь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Нет, традиция двоеженства уходит в глубокое прошлое. Абхазу позволялось привести в дом вторую жену, если первая не могла родить ему детей и не возражала против прихода второй. Или, например, как в случае в семье жителя села Дуриц Сергея Лосария. Я давно знаю эту семью, последний раз навещал ее 2 года назад. Сергей Лосария женился, когда ему было 24, а его избранница Нони Хагуш 25. Она родила ему девочку, но роды протекали тяжело, и пришлось прибегнуть к операции, после которой женщина уже не могла иметь детей. А мать Сергея настаивала, что у него должен быть сын, наследник, продолжатель рода. В какой-то момент Нонна узнала, что Сергей хочет взять в жены еще одну, совсем молоденькую, 16-летнюю Люду Цвейба. У той было нелегкое детство. Отец недавно умер, а в семье осталось 7 сестер. Братья Нонны, услышав о намерениях Сергея, зароптали и забрали ее с дочкой в свое село. Однако мать Сергея пригрозила самоубийством, если они не вернутся. Видно, женщина была с характером. Словом, привели новую невестку, и та в течение 5 лет родила Сергея 4 детей, в том числе 3 сыновей. Все дети, и Нонну, и Люду, зовут мамами. Кстати, все члены этой семьи православные. В конце грузино-абхазской войны, когда демографическая ситуация особенно обострилась, в газете «Республика Абхазия» была опубликована статья преподавателя Абхазского госуниверситета Риммы Шамба «Проблемы народонаселения. Нужны нетрадиционные подходы». В статье предлагалось узаконить в Абхазии многоженство, как это сделано, например, в Алжире, Заире, Того. Статья вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кто-то поддержал идею, ставя в пример чеченцев, кто-то возражал. Полушутливо высказался по телевидению в поддержку этого начинания после войны и Владислав Арзинда. Хотя в Абхазии никаких решений на этот счет не принималось. Они, собственно, и не нужны, так как официальных регистраций браков описанных на случаях не было. Не произошло никаких изменений в плане увеличения случаев двоеженства. Видно, это все же не в традициях абхазов, их культуры. О демографических проблемах в последние годы говорят много, но про клич, брошенный когда-то преподавательницей АГУ, не вспоминают. По горькой иронии судьбы, сама она умерла в довольно молодом возрасте, когда ей было немногим за 40 лет, незамужней и бездетной. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
Победителем «Оскара» в этом году стал фильм «Повелитель бури» «The Hurt Locker» режиссера Кэтрин Бигелоу, снятый в 2008 году. Фильм рассказывает о буднях американских саперов в Ираке, когда практически ежедневно небольшой группе саперов из 3 человек приходится выезжать на опасные задания, рискуя не вернуться назад живыми. Сценарист фильма Марк Буал в 2004 году несколько месяцев прожил в Ираке со взводом саперов, в том числе выезжал и на реальные операции. «Хардлокер» на сленге американских саперов означает «мифологический сундук боли», в который попадают саперы, подорвавшиеся на мине. О номинантах на «Оскар» и перспективах церемонии беседовали наши коллеги Андрей Загданский и Александр Юрис.
Результаты не имели особого значения, потому что борьба шла между 2 фильмами. Между фильмом «Аватар» и фильмом «Повелитель бурь». первому уже ничего не нужно, второму уже ничего не поможет. Потому что «Аватар» уже собрал 2 миллиарда долларов, а «Повелитель бурь» заработал меньше всех победителей «Оскара» за всю историю этой церемонии.
Вы хотите меня спросить, чем это вызвано? Во-первых, я болел за фильм «Повелитель бури», который называется по-английски «The Hurt Locker», и я рад, что Кэтрин Бигелоу получила «Оскар» за лучшую режиссуру. С моей точки зрения, это абсолютно заслуженная награда. Что касается «Оскара» за лучший фильм года, то здесь дело несколько сложнее. Включается человеческий фактор, который далеко не всегда говорит лучше о людях. Простая человеческая зависть. Как вы правильно сказали, фильму ничего не грозит. Он заработал больше всех в истории кинематографа. Таким образом, это было тоже включено в уравнение, когда члены Академии голосовали.
Меня разочаровало очень сильно одно обстоятельство. Это «Оскар» за лучший сценарий. И я был, конечно, возмущен тем, что «Оскар» не получил 2 лучших сценария. Любой из них дослуживает этой победы. Это сценарий «Братьев Коэн», «Серьезный человек» и сценарий Тарантино «Бесславные ублюдки». Дело в том, что если бы меня сегодня спросили, кто лучше всех пишет в Америке, я бы сказал Тарантино и братья Коэн.
В том, что вы говорите, во-первых, есть абсолютная доля, если я с вами совершенно согласен. Я, предположим, не считаю, что «Серьезный человек» – это лучшая картина братьев Коэн, но то, что это серьезная попытка в области искусства, бесспорно. И я поклонник фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» и считаю, что это блестяще написанный сценарий. Но люди любят давать призы за те фильмы, которые им нравятся. И в том, и в другом фильме есть что-то раздражающее, есть идиосинкратическое качество, которое влияет или повлияло значительно на членов Американской киноакадемии.
«Оскару» пошел 8-й десяток, 82-й раз все это происходило, и говорят, что ему пора меняться. Они предлагают отменить половую сегрегацию, объединив призы за лучшую женскую и мужскую роль в одну категорию. Другие считают, что если же «Оскару» меняться, то надо добавить приз за лучшую комедию или мюзикл. Такая категория есть в «Золотом глобусе». Ваша реакция?
Вы знаете, Саша, «Оскару», вероятно, нужно меняться, и какие-то изменения наверняка будут, но не стоит забывать, что «Оскар» – это институция Американской киноакадемии, а «Золотой глобус» – это всего лишь группа иностранных корреспондентов, которые учреждают свои призы. Таким образом, не Американской киноакадемии заимствовать что-то у «Золотого глобуса», у иностранных корреспондентов.
Почему нет?
Потому что надменность человеческая.
Андрей, закончился кинематографический год, можно подвести итоги. Куда нас ведет первый «Оскар» второго десятилетия 21 века?
Что касается кино, то, мне кажется, самым важным фактором этого года является фильм «Аватар». И до какой степени эта картина повлияет или не повлияет на технологическую инновацию в кинематографе в целом. Вот что является как бы основополагающей, так сказать, точкой, от которой мы ведем отсчет на будущий год и на будущие годы в целом. Что касается «Оскара» как глобального телевизионного события, то здесь у меня очень печальный комментарий. Происходит изменение, как мы потребляем новости, как мы узнаем мир. Интернет до такой степени вытесняет телевизионные события, я могу утром почитать об этом в газетах, на интернете, и узнать все то же самое, не тратить так много своего времени. Все это избавит меня от неловких шуток, от затянутой рекламы, от лишней информации, которая мне ровным счетом никак не нужна. И в этом глобальное изменение. «Оскар» перестает быть тем супертелевизионным событием, которое объединяло весь мир. Мир объединяется теперь по другим факторам.
Картинки с выставки.
В литературных кругах Германии разгорелся крупный скандал. 18-летняя писательница, режиссер и актриса Хелена Хегеман, которую немецкая пресса давно записала в вундеркинды, обвиняется в плагиате. Рассказывает из Дюссельдорфа Александр Хавронин.
Слава Хелене Хегеман пришла рано. Когда девочке не было и 16, на подмостках берлинского театра «Бальхаус Ост» появилась ее дебютная пьеса «Ариэль-15». Вскоре спектакль по этому произведению можно было услышать на волнах федеральной общественной радиостанции «Дойчландрадио». А в начале нынешнего года издательство «Ульштайн» выпустило ее роман «Сбитый аксолотль» о 16-летней девушке-наркоманке, потерявшей мать. Этому произведению с необычным названием посвятили восторженные рецензии ведущие немецкие издания. А вскоре появились обвинения в плагиате. Сначала мюнхенский блогер Дев Пермазенс указал на разительное сходство сбитого аксолотля с романом Штроба, принадлежащего перу другого блогера, известного под ником Айрон. О скандале вокруг романа «Сбитый аксолотль» рассказывает профессор Цюрихского университета, автор книги «Плагиат. Неоригинальная история литературы», Филипп Тайзен.
Одни критики оправдывают молодую писательницу, другие ее порицают. На мой взгляд, в спорах о романе «Сбитый аксолотль» проявились два совершенно разных подхода к литературной культуре. По мнению одних, существующая сейчас литературная культура, признающая авторов, их труды и заслуги, должна быть сохранена. Другие же считают, что на смену должна прийти новая литературная культура, культура гипертекста. Конечно, установить факт плагиата всегда непросто, но в ситуации с Хелене Хегеман все в принципе ясно. Речь идет о плагиате. Об этом можно смело говорить, ведь мы знаем, что книга «Сбитый аксолотль» за подписью Хелене Хегеман появилась в книжных магазинах. Есть люди, которые заявляют о нарушении своих авторских прав.
Известный в Германии литературный критик Уве Витшток не столь строг к Хелене Хегеман.
Нет ничего удивительного в том, что вокруг романа разгорелись споры о плагиате. В последние годы подобные обвинения не раз звучали в адрес авторов мировых бестселлеров. Обвинения в плагиате стали для произведения куда лучшей рекламой, чем хвалебные рецензии на роман.
Несмотря на обвинения в плагиате, роман Хелене Хегеман «Сбитый аксолотль» выдвинут в нынешнем году на соискание премии Лейпцигской книжной ярмарки.
Рассказывал из Дюссельдорфа Александр Хавронин.
Картинки с выставки.
С развитием современных технологий реставрация давно перестала быть простым ремонтом, и зачастую реставраторы совершают настоящие открытия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнедий.
Мазки света и цветов. Ультрафиолетовые лучи позволили обнаружить подлинного Джотто. Использование новой технологии, проекции ультрафиолетовых лучей позволили реставраторам сделать сенсационное открытие. В капелле Перуцци, расположенной в базилике Санта-Кроче во Флоренции, фигуры, писанные темперой, кисти Джотто. При естественном освещении они казались тусклыми и бесформенными. Однако при ультрафиолетовом освещении приобрели ясные очертания, насыщенность и резкие контуры. По мнению специалистов, речь идет о ряде изображений, выполненных Джотто в период между 1305 годом, когда он выполнял роспись фресок в Падуе, и 1315 годом, когда он расписывал капеллу Делла Маддалена в Ассизи. Благодаря ультрафиолетовому освещению удалось вернуть то, что считалось навсегда безвозвратно утраченным. Ультрафиолетовые лучи позволили разглядеть четкое лицо и тело в виде светотени юноши, играющего на лютне. Мужские фигуры за столом, сидящего Ирода, голову Иоанна Крестителя, кубок и блюдо в сцене Вознесения Евангелиста Иоанна. Однако стоит только выключить ультрафиолетовое освещение, как все становится расплывчатым и неясным. Речь идет о научном эксперименте, проведенном неинвазивными методами, разработанными во Флорентийском университете при поддержке Итальянского национального совета научных исследований. Уникальные новейшие исследовательские технологии позволили координатору проекта, сотруднице знаменитой реставрационной студии Opificio delle Pietre Dure Чичилии Фрозинини, достичь невероятных результатов. Всемирная слава реставрационной студии и великолепные результаты, достигнутые при реставрации крестов Джотто, дали импульс фонду Гетти для финансирования исследований в капелле Перуцци и капелле Барди в базилике Санта-Кроче.
Картинки с выставки.
Эту рубрику подготовил для вас мой коллега Александр Касаткин. И в завершении программы о спорте. Сегодня в России день большого футбола. Стартовал чемпионат страны. Интересен он еще и тем, что в числе участников оказался чемпион России 1995 года, осетинская команда «Алания». Сегодня она на своем поле сыграла ничью 1-1 с «Сатурном» из Раменского. После игры я позвонил владикавказскому спортивному обозревателю Вадиму Токсарову и попросил рассказать об этой встрече.
Сегодня уже можно говорить о том, что да, Владикавказ готов к сезону, готов и по игре, и по всем остальным показателям начнут с игры. То есть команда Владикавказская «Алания» отнюдь не выглядела робким дебютантом, не смотрелась как-то тускловато, вяловато на фоне «Сатурна». Большую часть игрового времени доминировала на поле, была полноправным хозяевом. И, собственно, наверное, больше этому ничейному результату должен радоваться «Сатурн», чем Владикавказская «Алания». Хотя вот после матча главный тренер Владикавказской «Алании» Владимир Шевчук сказал, что если бы ему перед началом игры сказали, что будет ничья, он бы не расстраивался бы. Что же общего антуража, то это был настоящий праздник для болельщиков, для футбольных болельщиков. Их в этот день собралось на стадионе «Спартак» 28 тысяч, достаточно внушительная зрительская аудитория. Ну, так думаю, если Владикавказская «Алания» будет играть, будет показывать достаточно хороший уровень игры, то эта аудитория, думаю, все-таки будет расти.
Вадим, сегодня была Алания узнаваемая? Это была та команда, которая играла в прошлом сезоне? Или это совершенно новая команда?
Это совершенно новая команда, учитывая то, что из прошлогоднего состава осталось только два игрока, то есть два человека. Наверное, нужно говорить, что это полностью новая команда, которая играла с чистого листа. Ведь, по сути, команда создавалась буквально еще окончательным видом, она приняла только накануне этой игры, то есть за день до начала чемпионата России среди команд премьер-лиги.
По сегодняшней игре каков ваш прогноз? Какое место Алания может занять в чемпионате России?
Сейчас очень трудно, Олег, давать прогнозы. Это весенний футбол, он, как и весенняя погода, он достаточно обманчивый. До игры, которую сегодня Алания продемонстрировала, можно как минимум говорить, что ей вполне по силам не быть в числе аутсайдеров.
Владикавказский спортивный журналист Вадим Токсаров о первом матче Алании в нынешнем сезоне. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона был Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.